Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Это программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. И сегодня у нас в гостях протоиерей, а священник Константин Корепанов, клирик Успенского собора Верхней Пышмы, батюшка. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Телефон нашей студии 379-65-70, код города 343. Напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Поговорить сегодня, отец Константин, предлагаю вот на какую тему. Продолжается Великий пост. В это время очень много говорят о важности молитвы, чтения Евангелия, о важности присутствия на богослужениях. Особое внимание уделяется теме невкушения мясной и молочной пищи. Но есть такая, ну, не то народная мудрость, не то поговорка и присказка, которая звучит как «все ешь, а людей не ешь». И она, мне кажется, очень сильно пересекается с темой наших взаимоотношений с другими людьми, умение общаться, умение выстраивать диалог, умение слышать и быть услышанным. Как вам такая народная мудрость?
Ну, это хорошая народная мудрость. На самом деле, тотальное незнание Священного Писания, которое происходит, копится на протяжении многих-многих-многих поколений, она и приводит к тому, что у людей неправильное представление о жизни вообще, как об этом, как к этому относится Бог, о христианской жизни, о духовной жизни, и в том числе о посте, неверные. И вот тогда, мне кажется, это действие делается как-то по промыслу Божьему. Возможно, кто-то об этом специально заботится. Но вот и тогда в народ пускаются подобные мудрости, как вы говорите, подобные поговорки, которые за неимением Священного Писания, за отсутствием понимания, знания Священного Писания хоть как-то компенсируют недостаток этого в человеческом, в христианском обществе или в человеческом обществе. Человек от того, что вот он слышал эту поговорку, он, скажем, не может измениться. У него нет достаточной мотивации, потому что всего лишь поговорка, а как ему представляется его усердный пост, это есть очень важное мероприятие, значимое, очень полезное для души и для тела, и это требует Бог, так ему представляется. А поговорка, что на поговорка? Но, по крайней мере, какой-то части церковного сообщества эта поговорка помогает как-то иной раз урезонить людей, которые слишком в своей ревности о внешнем благочестии, какой-то строгости, они переходят грани, перегибают палку и вот как бы попадают в состояние заведомо нехристианское. И тогда вот это подобные поговорки хоть как-то способны остановить, отрезвить, как бы хотя бы вот не распространять свое представление о посте дальше. Вот такое гибельное в сущности представление о посте, потому что, естественно, Священное Писание категорически говорит о том, что суть поста не в этом. Мало того, что Священное Писание Нового Завета говорит, скажем, Христос говорит о том, чтобы пост был тайным, а стало быть, если мы его озвучиваем, если мы о нем кричим, если мы о своей телесной стороне поста свидетельствуем постоянно людям, то мы получаем вот в этой похвале, в этом уважении к нашему подвигу похвалу, и ничего другого мы за этот пост не получаем. Никаких духовных даров, никакой благодати, уж тем более не вечную жизнь. То есть мы получили вот эту похвалу людей, ради которой, собственно, все это и делаем. Это то, что говорит Христос. Апостол Павел говорит, и это отрывок из апостольского послания читается прямо накануне поста, в прощенное воскресенье. Кто ест, не осуждай того, кто не ест, кто не ест, не осуждай того, кто ест, ибо Бог принял его, показывая этим словом, что на самом деле дело не в том, что человек ест, а в том, чтобы не осуждать, чтобы человек учился правильному отношению к людям. Вот. Но кроме вот этих свидетельств, есть еще очень категоричное свидетельство, очень, ну, то есть вот эти слова, их можно как-то, ну, скажем, по-разному интерпретировать, все-таки прямо ничего не говорится, но есть в Священном Писании место, я всегда говорю о нем, ну, тем людям, перед которыми выступаю, особенно стараясь говорить это в дни поста, накануне поста. Есть книги пророка Исаии, 58 глава, которая целиком посвящена посту, где Бог, ну, пророк Исаия от лица Бога, Духом Святым, говорит, что тот пост, который мы постимся, Богу не угоден. Потому что если во время поста у нас есть, возрастает раздражение, если мы постимся для распри, для того, чтобы укорять человека, то этот пост Богу не угоден. Категорично, это не мой пост. А дальше следующая фраза начинается: «Вот пост, который я избрал». И там несколько, около десятка стихов, которые говорят о том, какой пост угоден Богу. И там нет ни слова о количестве еды, о качестве еды, о какую пищу есть и какую не есть. Но там категорически прописывается о том, чтобы человек думал о другом человеке. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправду. Раздели с голодным хлеб твой, напитай душу страдальца, от единокровного твоего не укрывайся, и тогда взойдет свет твой, и тьма твоя исчезнет». Вот в этом смысле, то есть Господь говорит, смысл поста в том, чтобы изменить отношение к другому человеку. Обычно, когда я это говорю, скажем, людям, ну, не моего круга, не тем людям, которые меня служат из года в год, вот как-то сформировался определенный круг, с которыми там по 10 лет общаемся, и, понятно, они привыкли к таким моим великопостным студиям, а вот к людям впервые говорю, они, конечно, говорят: ну, отец Константин, вы сейчас, выходит, скажете, что и поститься не надо, при чем тут? Причем тут это не имеет отношения к делу. Человек должен поститься, но это его личное дело. И это как личное дело он держит это в тайне. Поститься, не поститься, как поститься, сколько поститься. Это его труд перед лицом Бога. Это то, что он делает. Причем тут это? Это никак не относится к тому, что я ем и чего не ем. Но главное, просто акцент поста не в этом, а в том, чтобы повернуться лицом к другому человеку. Ведь в чем плоха страсть чревоугодия? Или последующая за ней страсть гнева, или уныния, или там, блуда, или еще чего-либо. В том, что любая страсть, она растет из эгоизма. Я хочу нажраться. Я хочу съесть продукт, который мне нужен. Я хочу сделать то, что я хочу. Я хочу сейчас вина. Дайте мне вина. Я хочу мясо. Вот запах. Вот я хочу. Дайте. Вот я привык удовлетворять свои прихоти. О, запах сосисок услышал. А поем-ка я сосиску. Вот. Ну, можно ж. Вот. То есть мы привыкли в обыденной жизни утолять свои желания, утолять свои прихоти. Нам это нравится. Пост говорит о том, что надо немножко воздерживаться, не надо жить по своим прихотям. А как жить? Какой смысл от того, что я откажусь от мяса на 40 дней, а в Пасху на его наемся? Куплю себе две палки колбасы и радостно это покрошу и съем. Какой смысл, если я в понедельник закажу шашлыки или поеду на пикник и нажарю шашлыков и наемся на второй день, или третий, или четвертый, пятый день Пасхи? Да просто потом я буду есть мясо. В любом неограниченном количестве. Какой смысл того, что я ел мясо до поста, сколько хотел, и буду есть мясо после поста, сколько хочу? Какой смысл в этом? Это же лицемерие. То есть, по сути дела, я на 40 дней отказываюсь от мяса, понимая, что я прекрасно его наемся, я оторвусь, я компенсирую этот недостаток через 40 дней, через 49 дней. Какой смысл? Это же лицемерие. То есть, я от него воздерживаюсь, но я о нем думаю. Это не меняет моего отношения к делу. Мое сердце по-прежнему живет чем? Мясом. Оно мечтает о мясе. И любой человек, лицемерно постящийся, он получает обличение это в собственном сердце. Приближаются дни Пасхи, а он в уме планирует, какое блюдо он приготовит, в каком магазине купит мясо, как он это сделает, как он придет, как это все наконец-то будет им организовано. Он об этом мечтает. И об этом говорит, что он лицемерит. На самом деле он постился, а сердцем любил мясо. Ну, конечно, не мясо, а самого себя, свои вкусовые предпочтения. И вот Господь говорит, да мне какая разница, что ты любишь. Твое сердце зациклено на самом себе. Ты живешь своими эмоциями, переживаниями, чувствами, хотелками. Повернись лицом к человеку. Посмотри, у людей горе. Посмотри, поделись с ним своим сердцем. Вмести в сердце свое любовь и место чревоугодию. Мясу там не оставится. Их Бог чрево сделает так, чтобы твоим Богом была любовь. И пока ты не ешь мясо, пока ты способен забыть о нем хотя бы внешне, напитай свое сердце служением другому, любовью, и тогда за время поста твое сердце переродится. Конечно, столь же бесполезно, если ты там в течение 40 дней читаешь со своим ребенком книжки, читаешь, там, беседуешь, а потом Пасха прошла, ты пошел, все, прости, сынок, у меня пост кончился, я теперь другими делами занимаюсь. Это столь же нелепо. Но смысл изменения человеческого сердца в том, чтобы он в момент этого ограничения еды посвятил себя другому человеку, и за это он стяжает благодать. Не за того, что отказался от мяса, потому что бесы его не едят вообще, а за то, что он стал жить так, как человек, как христианин, питая душу страждущего человека. И вот когда он это делает, он и как раз и стяживает благодать. И когда он так проживет пост, вот так вот напитавшись благодатью, заботясь об окружающих людях, то Пасху он встретит с такой мыслью, что мясо? Зачем? Мне так хорошо. Да ну его. Поживу-ка еще пасхальную неделю там, ну, съем пару ломтиков колбасы, да и довольны с меня. Зачем? Мне хорошо. Я хочу жить так дальше. Вот смысл, в чем и Господь указывает на это. А вместо того, чтобы понять вот этот смысл, люблю, что ж теперь не поститься? Да поститься, конечно. Но не на этом делать акцент, потому что в этом нет созидающей, жизнеобразующего начала. Нет. Оно только в любви, в служении другому человеку.
Ну да, чтобы это не было некой определенной такой навязчивой идеей, что вот будет Пасха и тогда, да, вот и тогда что-то, а чтобы было и будет Пасха, точка, да, а там уже, в общем-то, такое прилагающееся и само себе разумеющееся. Ну а что касается, ну, некого передергивания, вы говорили по поводу, ну, там, людей, ну, перед которыми не, с которыми не систематически общаешься, а так вот выступаешь, да, скажут, вот что, мол, не поститься. Но здесь можно ведь по-разному всегда для себя взять нужные слова. Скажут, а вот сказано же, все ешь, людей не ешь. Значит, я тогда буду к остальным людям хорошо относиться, а на все остальное, как говорится, тогда обо всем остальном забуду и во внимание это принимать не буду. Или наоборот скажут.
Вы знаете, вот, ну ест человек что-то. Ну вот ест. Ведь опять-таки дело не в этом. Ко мне, вот это очень печальное для любого священника время, ну, по крайней мере, для любого священника, так скажем, трезвого, в традиции находящегося. Печально вот это время накануне поста, потому что огромной вереницей идут люди и говорят, а можно мне не поститься? А можно мне не поститься? А можно мне не поститься, потому что, ну и дальше, потому что список достаточно большой, как правило, это связано либо с социальными условиями, либо с болезнью. Вот. Но, то есть, на самом деле огромное количество, вот сколько бы мы ни говорили о посте, огромное количество церковных людей просто не постятся. Ну и как священник, принимающий исповеди, знаю об этом. Они не постятся вообще и никогда не постились. Ну вот великим постом так, чтобы это было серьезно. Я, конечно, знаю. Вы знаете, у меня был опыт в жизни. Я знал лично человека. На заре своей церковной молодости, это был 94-й год. 94-95 год, пост. Я знал человека, который постился 40 дней. В смысле, действительно постился, так, как это положено. То есть он не ел вообще 40 дней. Я его лично знал. Вот. Как только он о своем посте рассказал людям, он больше не смог поститься. Ему надо было скрыть, и он мог бы поститься и дальше столько, но он рассказал. Не только священнику, он рассказал людям, люди об этом узнали. И больше благодать ему такая была не дана. Он никогда больше не мог вернуться к этому. Вот. Ну, то есть, это возможно. Человек был очень больной, но он постился. У нас на приходе была женщина. Царствие ей небесное, раба Божья Вера. Очень помню ее, очень замечательная бабушка. Она постилась всегда, всю свою жизнь. Постилась сурово. Без, ну, так, как положено. И так, скажем так, так, как я не пощусь. Вот. Никогда не постился. Она постилась всегда по уставу. И вот ей как раз накануне поста сделали операцию и удалили желчный пузырь. Вот. Ну, как обычно, там особая диета, все. Начинается пост. Она говорит, у меня понедельник сухоедение. Сын ей говорит, она больная, после операции лежит дома. Ей 76 лет. Она лежит дома. Сын прибегает к батюшке и говорит, батюшка, ну сделайте что-нибудь. Какое сухоедение, о чем? Батюшка, у нас нормально, адекватно. Говорит, какое сухоедение? Это же для монахов там, 10 века, не для мирян, тем более больных мирян 21-го. Пошел к ней, говорит, баба Вера, ну, надо есть масло простительное хотя бы там, картошку сварить. Батюшка, я всю жизнь постилась. Война, не война, что бы там ни было. Когда бы ни было, всегда постилась. Чего я буду из-за болезни какой-то менять ритм своей жизни? Как жила, так и буду жить. Ну как, баба Вера, ну плохо, ты же умрешь. Ну, умру, так умру в пост, классно же умереть. Все. Она после этого и до Пасхи дожила. И еще две Пасхи встретила. Понимаете? По вере человека... Вот когда он не ищет ни пщевати вины о грехах, когда он не ищет оправдания, а когда он полон решимости, да кто его остановит? Если он хочет так послужить Богу. Кстати, дети у этой бабушки все замечательные, все состоявшиеся, все успешные, у всех крепкие семьи, здоровые дети и у внуков крепкие семьи. Вот. Человек болен, и он приносит это в оправдание, да пожалуйста. Вот, хочешь есть, есть, ешь, благодари Бог. Не хочешь есть, пусть это будет твоим делом перед Богом. Так, церковь так и повелевает, что это личное дело каждого. Монастырь – это монастырь, там есть устав определенный, они им связаны. Но обыкновенная приходская церковь, она, у нее больше свободы. Она предписывает людям любить Бога и делать ради Бога что-то. Сделай хоть что-то. И не зацикливайся на гастрономической части поста. Она ничего тебе не даст. Не оправдывай свои немощи. Ешь. Благодари Бога. На это никаких повелений нет. Но заповедь запрещает тебе осуждать другого человека. Заповедь запрещает тебе закрывать сердце от другого человека. Заповедь запрещает тебе раздражаться. Заповедь запрещает тебе превозноситься. Вот над этим ты на это обрати внимание и сам увидишь, как тебе станет совершенно до лампочки. Болит у тебя печень, печенка, желудок или что-либо. Потому что ты понимаешь, что Богу надо служить. Бога нужно любить. Ведь когда мальчишка ухаживает за девушкой, он же не читает книжки о том, как завоевать сердце девушки. Он берет и дарит ей цветы там на все свои деньги. Он говорит, дурак, зачем ты делаешь? Ей же через там три дня она все равно все это выкинет. Он говорит, ну я хочу. Ну если я хочу так сделать, почему мне сделать? Или там собирает деньги, копит, залазит в кредиты для того, чтобы там прокатить ее на воздушном шаре или там подарить ей бриллиантовое кольцо. Просто потому, что он этого хочет. Потом он будет расплачиваться там лет 10, и она уйдет замуж за другого. Но он, как это самое, В песне поется, но в его жизни была песня «Безумная роза». Он любил, он знает, что ради любимого человека ты сделаешь любую вещь. Вот этого ждет от нас Бог. Не каких-то законнических вещей, а сделай ради меня хоть что-нибудь, но не потому, что так надо, а потому, что ты хочешь это сделать. Ведь любить Бога надо, а не работать с Ним как наемник.
И не пытаться договариваться и найти компромиссы,
ну да.
Любить Бога и любить ближних. Это, конечно, и не раздражаться, и не осуждать. Это, конечно, все, как говорится, идея и план максимум. Но как перейти к реализации? Потому что мы говорим о любви к ближнему, да, о помощи тем, кто обездолен, о помощи тем, кому помощь эта нужна. Но мы приходим домой, раздражаемся на своих близких. Какая речь может идти о любви к какому-то другому человеку вне твоего круга и вне, как говорится, твоей семьи, если даже внутри семьи не удается сохранить какого-то согласия и понимания? Если, может быть, бич такой нашей современности, когда у нас потерялся некий навык общения внутри семьи, родителей с детьми, жен и супругов. Что делать с этим? Есть ли какие-то практические советы, как это согласие, любовь и примирение вообще, в принципе, найти?
Вы знаете, как учитель бывший, как я с гордостью произношу всегда, я сельский учитель. Я горжусь этой профессией и очень мне с достоинством произношу эти слова. Вот как сельский учитель. Я знаю, что главная проблема всех, всех современных людей – это отсутствие нормальной семьи. У современных детей нет нормальной семьи. У их родителей не было нормальной семьи. Процентов на 50 у родителей их родителей не было нормальной семьи. И это приводит к тому, что все люди вокруг страшно недолюблены. Вот это бич современного времени. Люди недолюблены. Ведь именно это порождает огромное количество невротических заболеваний. Именно с неврозами приходят люди в церковь, пытаясь вылечить эти неврозы. И пытаясь постичь христианство, они постигают его часто невротически, пытаясь относиться к Богу как, не как к любящему существу, потому что они не знают, что такое любящее существо. Вот знаете, у меня опыт до слез, вот я его всем рассказываю. У меня есть девушка знакомая, ну, по сути дела, молодая девушка, но она никогда не была замужем. Вот поэтому я с легкостью называю девушку девушкой. Вот. Ей 34 года. В этом году на Рождество она была у мамы, подарила ей какой-то подарок, они тепло пообщались, и в каком-то порыве мама ей сказала: «Как же все-таки я тебя люблю». Женщина, девушка заплакала и сказала: «Мам, я 34 года ждала от тебя этих слов». Вот. И у нее такая боль. Она когда рассказывала это была боль. Вот она рада этим словам, но почему ты не сказал раньше? Почему своим детям мы не говорим, что мы их любим, ведь они хотят это слышать? Кто нам сказал, что это избалует ребенка? Избалует ребенка потакание им, их прихоти, а не свидетельство своей любви. Что трудно подойти к ребенку? Вы знаете, что такое объятие отца для ребенка? И мамины, конечно, тоже, но отца. Мне рассказывала моя, как она называется, теща. Вот я никогда так не называю, но вот теща рассказывает, звонит мой меньший сын, ему 4 года. Он периодически гостит у бабушки в гостях. Вот, и как-то вот в баню очень любит ходить, в деревне все ж таки. И вот как-то сидит, так им бабушке что-то рассказывает. Вот. А потом так сидел, бабушка, а вот мы там, я там смотрел мультик, там такой вот мультик, там вот там все здорово. А потом подошел ко мне папа и положил мне руку на голову. Мне было так хорошо. И вот он сказал это с такой интонацией, что вот она поняла, что он сказал о самом сокровенном, самом счастливом своем переживании. Папа сел рядом и положил руку на его голову. Он испытал райское блаженство. Это не просто какая-то эмоция, это было его духовное переживание. Это было то, что он запомнит, меня не будет. Он будет приходить ко мне на могилу, если она у меня будет, и вспоминать этот случай. Может, да, Бог сейчас какие-нибудь другие будет тоже соблюдать, вспоминать. Но это он будет вспоминать, как я вспоминаю то, что делал мне мой отец. Я вспоминаю, когда я был в 5 классе, как мы сидели с отцом и клеили модельку корабля пластикового, пластмассового. Вот. Я ничего не клеил, потому что у меня руки растут не из того места, я ничего не умею делать руками и не умел никогда. Вот. Папа клеил, но я ни за что бы на свете не позволил сказать «да, я сам», потому что для меня радостью было, он клеит мне кораблик. Он. Вот это состояние я помню его до сих пор. Отца нет уже. Вот, это было в 5 классе, это было, ну, значит, мне было 11 лет, это было 40 лет назад, а я живу этим. Там были еще ряд таких впечатлений. Кто из отцов современных, даже если они есть у детей, думает об этом? Просто обнять своего ребенка. Ни за что, просто. Не за то, что он принес 5-ку, просто сказать: «Сын, здорово, что ты у меня есть». Помните, есть фильм советский, сейчас не принято смотреть советские фильмы, а они хорошие. Там вот фильмы буквально с детьми у нас в пост, мы не смотрим ничего иностранного, мы смотрим советские фильмы. Это где сначала мы пытались не смотреть вообще ничего, а потом поняли, что это неправильно. Мы стали использовать постные дни, не только Великого поста, но, скажем, Рождественского поста, для того, чтобы познакомить детей с наследием старого кино, которое в обычное время им не хочется смотреть. А тут, поскольку смотреть больше ничего нельзя, они смотрят советское кино, и открываются такие глубины их переживаний. Вот мы смотрели недавно, как раз у них тут маленькие каникулы, все в честь 8 марта образовались, смотрели «Судьба барабанщика». Не старый 56-го года, а новый 74-го, кажется, года, трехсерийный фильм. Вот. Там в первой серии ребенок переживает некие прекрасные моменты с отцом. Их всего там 3 или 4 в кадре показано. Но потом, когда отца сажают в тюрьму, и ребенок попадает в разные сложные истории, он вспоминает это, как он бежал, раскрыв объятия, навстречу своему отцу, как они плыли вместе на лодке, как он подошел и обнял его, стоя возле окна, уча его милосердию. Вот что останется у нас после нас, у наших детей? Если мы не раскрываем им сердце, у нас нет совместных переживаний с ним. Вот знаете, когда один ребенок, это еще... У меня их 4 вот, детей, и они требуют, чтобы у них, я понимаю, с каждым были личные отношения. И вот мне приходится там... Сегодня я иду в магазин со старшим, а завтра я иду погулять со средним, а потом я иду погулять с другим. Потому что у них хочется, чтобы был только папа и он. Восстанавливаются не общие семейные, а личные отношения. И я понимаю, это то, что они унесут с собой во взрослую жизнь. Они через общение со мной будут понимать честь, мужество, любовь и достоинство. Они будут учиться жить вот в эти минуты. Не тогда, когда я их учу правильное поведение, а тогда, когда мы, обнявшись, стоим где-нибудь там под березой на перекрестке или идем, обсуждаем какую-то проблему, взявшись за руки по какой-нибудь улице Екатеринбурга. Вот что им нужно. И вот это время поста как раз для того, чтобы оставить все в стороне и начать налаживать отношения с собственной семьей. Вот мне один мой друг, священник, он занимается спасением семей. Вот, и он говорит, что первый вопрос, который он задает, когда к нему приходят больные люди, вот, в смысле больная семья, которые там на грани развода или у них какой-то скандал, он говорит, вот вопрос первый. Вы когда смотрели в глаза собственной жене, ну или мужу? И этот вопрос ставит в ступор все, кто приходит. Говорит, чего же вы хотите? Вы перестали использовать зрительный контакт. Вы перестали смотреть друг друга в глаза. Вы не чувствуете, вы превратились в объекты. Вы перестали быть любовью целостным. Вы не видите человека. Для вас он стал функцией. И вы как кухарки, поварихи, там, домработницы или еще кому-то какие-то требования предъявляете. Вы в глаза посмотрите, это твоя жена, это твой муж. Что ты его пилишь? У него же есть душа, которая страдает, метется, болит. Но ты не видишь, потому что не видишь его глаз. Вспомни, когда ты выходила замуж, вспомни, когда ты женился, посмотри в глаза. И не отрывая глаз, подойди к человеку, обними его, прижми его телесно к себе. И ничего не надо будет делать. Но люди для того, чтобы побудить их посмотреть друг другу в глаза и обнять, необходимо несколько дней, а то и недель работы. Они не в состоянии это сделать.
Некая преграда уже, да, появляется, да, среди людей?
Да.
Возникает чувство неловкости при... Хотя, казалось бы, близкие друг другу люди.
Ну вот.
Слушайте, ну вот если говорить про невротические состояния, которые, наверное, так или иначе у каждого из нас есть, какие-то и детские травмы, может быть, травмы, приобретенные в каком-то более сознательном возрасте, но которые мы не воспринимаем, да, как принимаем как некую сущность, ну, там, меня, да. И мы говорили о том, что вот понятие нормальной, ну не то чтобы понятие нормальной семьи, а такое явление, как нормальная семья с некой преемственностью, с некой здоровостью самих семейных взаимоотношений, она утрачивается. И как бы получается, что у нас появляется некий порочный круг, когда там бабушки передают родителям, родители передают детям, дети передают своим детям. Соответственно, как говорится, круговорот семьи в природе происходит.
Круговорот любви в природе.
Ну да, или не любви. То тогда как этот порочный круг разорвать? Потому что вот вы говорили, что многие приходят в церковь и в храм, да, вот в попытках вот эти некие невротические состояния преодолеть, найдя ответы, там, так сказать, у Бога. Но некое у нас есть такое, не то чтобы предубеждение, а некая осторожность или непринятие того, что есть специалисты, которые, в общем-то, этим занимаются, психологи или психотерапевты, там, в зависимости от конкретных ситуаций.
Вот я скажу однажды, с чего это началось. Есть один фильм американский. Я сознательно не называю его название, чтобы его не посмотрели те, кому это будет не полезно, потому что фильм очень тяжелый и он очень правильный, очень верный фильм, но он очень тяжелый фильм. Вот, и люди могут смутиться его просмотра. Поэтому не скажу. Но сюжет в том, что там 13-летняя девочка, у которой нет отца, ну, в смысле, он есть, конечно, но он их бросил, а просто бросил. Есть мать, которая переживает разрыв с мужем и просто занята своей собой, самой собой. Есть брат, у которого есть друзья, и больше ему ни до чего нет дел. Его девочка, она отличница, она замечательная девчонка. Но вот исполняется ей 13 лет, и ее вдруг начинает крутить-вертеть, и она чувствует себя в своей отличности, лишнее никому не нужно. И она тянется, чтобы быть понятой, востребованной. Она подстраивается под девочек более старших, испорченных, плохих. И чтобы угодить им, меняет свою жизнь. В итоге она за полгода, она доходит до страшного состояния, она меняется внешне, в смысле, лицо меняется просто, она меняется в поведении, она забрасывает школу, но мать об этом ничего не знает. Вот, она пробует в это время все грехи, которые только ей доступны. Вот, а в конце концов, подруга ее просто предает, ради которой, с которой она все дело, предает. И вот последние кадры фильма, когда ей приходят, обвиняют вот эту 13-летнюю девочку во всех грехах, она виновата в том-то, обвиняет именно ее старшая подруга. Вот, причем у подруги есть мама, которая эту подругу любит. Вот, она кричит на нее, в общем, унижает ее публично там. И вот девчонка рыдает в истерике, а мать сидит и слушает. И вот гениально показано, и вдруг до матери начинает доходить, что происходит с девочкой. До нее она, вот у нее просто расширяются глаза, и видно, что с этой вот глазами расширяется ее душа. Она сначала начинает кричать, ну, по привычке, как она делает это всегда, ну, что пришли какие-то люди, обвиняют ее дочь в преступлении, в грехах. Вот она тоже начинает, а дочь просто бьется в истерике, потому что все вокруг нее обвиняют ее. Вот, она просто рычит от вот этого вот ужасного одиночества, боли, которую она испытывает. Вот, а те пришедшие обвинять, те люди, они просто, наслаждаясь ее унижением, начинают ее просто добивать словесно, ломать ее. И вдруг мать останавливается, и вот у нее расширяются это глаза, душа, и когда уходят эти самые люди, которые пришли обвинять, девочка в истерике хочет выбежать из дома, вот, вырывается, и мать делает единственное, что она может сделать, правильно. Она вдруг вот так вот ловит свою дочь, прижимает ее к себе и не отпускает. Прижимая все больше, 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 девочка бьется, пытается вырваться, потом затихает, сначала отрыдает, потом всхлипывает, просто плачет и затихает на груди у матери. И этим заканчивается фильм. Вот, девочка была спасена. Но спасена потому, что мать поняла, что надо сделать. Она могла, как мы в этом случае делаем все, продолжать кричать на нашего ребенка. Ты негодяй, ты, ну, раз мир кричит, я тоже имею право. Вот. А его надо именно прижать к себе. И она вот эту девочку спасла. Я посмотрел этот фильм давно, он достаточно несовременный, вот лет 10, наверное, если не больше назад. И потом, когда у меня уже появились свои дети, я смотрел, еще не было своих детей. Я заметил точно так же. Вот ребенок, он психует, он не хочет делать домашнее задание. Первая реакция, и я пробовал это делать, заставить ребенка сделать задачу.
Поставить ультиматум, да?
Да. Я могу это сделать. Ну, по крайней мере, до поры до времени. Думаю, если бы я этот метод выбрал дальше, наступит момент, когда бы и не смог это сделать. Вот. Но пока, конечно, ребенок маленький, я могу это сделать. Он будет реветь, он будет рыдать, но он будет делать домашнее задание. И вдруг я понял, что я не, вот просто как-то открылось, я не то делаю. И когда у моего ребенка истерика, что он не хочет делать, вот, он устал, он все раздражает, бесит, английский, то, все. Я подхожу просто и обнимаю его. Говорю, сынок, да все получится, давай вместе посидим. И вот, вот эта вся агрессия вообще, она вдруг куда-то исчезает, он обмякает, иногда просто плачет и садится и делает. И делает, потому что он понял, что его любят, что в него верят. Он начинает верить, что у него все получится, у него обретаются силы. Вот вы говорите, как разорвать этот порочный круг? Верить и любить своего ребенка. Верить. А мы постоянно сокрушаем его. Мы постоянно его каким-то образом пытаемся раздавить. Дело не в том, покупать ему гаджеты, или там телефон, или сводить его в кино, или еще что-то. Это мы таким образом пытаемся
заместить.
Заместить, да, заместить любовь. Потому что любить труднее. А тут как бы, на, вот купи, наслаждайся, а я пошла делать свои дела. А когда мы поворачиваемся к ребенку сердцем, ведь это мой ребенок, и ему нужно мое сердце. Не то, что я его родил физиологически, а мое сердце. Я отец этого ребенка. Я должен напитать его любовью, так делает наш Бог. Он питает нас своей любовью. Вот упал человек, к нему подходит Бог и говорит, ну что ты, пойдем дальше. Ну упал, упал, пойдем. Нам идти еще много, я тебя все равно не брошу. Вставай, пойдем. Подает руку и идет. Он не укоряет нас. Он говорит, я ж тебе говорил, будешь по-своему жить, что с тобой будет. Вот это его вера в нас, его способность всегда поднимать нас, не гнушаясь нашей вонью и смрадом, и дает нам силы идти. Дает нам силы доходить до конца, потому что нам страшно не оправдать его доверие. Он так нас любит, он же не виноват, что же я его подводить-то буду. Вот этот мотив гораздо больше, гораздо лучше работает, чем все эти окрики и крики. Но вы же понимаете, чтобы научиться этому, надо познать жизнь и любовь. Надо, чтобы хоть кто-то тебя полюбил. Папа, мама, брат, сестра, жена, муж, духовник. Чтобы кто-то мог тебя обнять и посмотреть тебе в глаза и сказал, не бойся, я с тобой. Помирать так вместе будем, не брошу я тебя. Вот что нужно человеку. И это дает ему возможность, чтобы у него выросли крылья за спиной. Пока человек не встретит вот эту, ну скажем так, универсальную любовь, не от чего не зависящую любовь, он никак не может понять, что такое любить, что же от него требуется-то. Вот, и вы посмотрите, например, вот женщина кричит на своего ребенка. В храме очень часто это бывает. Она почему кричит? Она нервничает. Она нервничает, потому что она видит, ловит на себе осуждающие взгляды. Она понимает, что ребенок не виноват. Она ничего не может сделать с ним. Он такой вот он, ему надо бегать, он уже полчаса тут не может сидеть, ему надо двигаться. Вот. Но чтобы соответствовать ожиданиям, она нервничает, она начинает на него кричать. Что нужно сделать? Подойди, подними, вот, обними эту женщину. Скажи, да ладно, пусть бегает, пойдемте этот чай пить. И она успокоится. А успокоившись, она постепенно перестанет срывать свою социальную неудовлетворенность на ребенке. Спокойнее станет ребенок. Неврозов станет меньше в этой жизни. Больных людей станет меньше в этой жизни. Несчастных людей станет меньше в этой жизни. Но кто-то должен остановить этот порочный круг. И мне представляется, что должны делать это христиане. Вместо того, чтобы ловить ошибки другого, а не видя ошибающегося человека, они должны прийти и поднять его. Не втаптывать его в грязь, а поднять его. Показать, что они не смущаются его падением, что они в него верят, что они его не оставят. Вот это и есть разрыв порочного круга.
У нас есть несколько вопросов, которые наши зрители написали нам в социальной сети ВКонтакте, потому что у нас немного времени уже остается до окончания программы. Буквально 5 минут. Елена спрашивает, батюшка, посоветуйте, пожалуйста, какую духовную литературу читать во время поста детям 7-10 лет, чтобы интересно было и понятно, поделитесь своим опытом, в какое время дня лучше и сколько по времени. Ну, батюшка, еще позвольте, просто у меня мысль одна была, которую я пытался вспомнить перед этим, но она как-то вовремя вылетела. Вот вы пересказали сюжет фильма про девушку, да, которую в свое время спасли вот этим вот символичным объятием, так скажем. А мне почему-то вспоминается к вопросу о советских фильмах. Фильм, по-моему, называется «Судьба человека», где есть такой мальчик-сирота, который ходит и побирается по улицам, который оказывается в машине вот главного героя, человека, вернувшегося с войны. И вот у меня прямо эта сцена перед глазами, когда мальчик сидит рядом, и он с надеждой на то, что рядом с ним находится его отец, говорит, «Папка, я рад, что ты меня нашел». Да, и вот это состояние необходимости, да, когда у человека должен быть кто-то близкий, да, кто любит, да, с которым не должно быть условий и условностей, что вот это должно быть, да, за что-то. Да.
По поводу литературы, ну, разумеется, никакой. духовной литературы ребенку читать не надо. Вот. Это совсем не тот формат духовной литературы. Ребенку нужно читать хорошие книги о хороших людях, где есть настоящие, честные, открытые человеческие отношения. Вот. Это может быть достаточно несерьезная литература, типа Чиполлино и Пиноккио, но очень полезная и мудрая литература. Это может быть серьезная литература, типа, скажем, рассказов о войне, который, ну, там, Сергея Алексеева, например, или тому подобному. Вот мы, например, с ребенком читаем сейчас Крапивина. Ну, ему все-таки не 7 лет, до 7 лет Крапивин рановато. Mm-hmm. Вот нашим 10. Вот. Что касается ребенок в этом возрасте, особенно если он не приучен к чтению, гораздо легче воспринимает рассказ, чем чтение. Но если он приучен к чтению, можно читать истории о чудесах, которые произошли не там когда-то, вот во времена великомученицы Екатерины или во времена преподобного Сергия, которые произошли вот недавно. Войну было очень много таких событий. Такие книги сейчас есть. Прочитать эти рассказы, чтобы человек постепенно... Это очень важно. Раньше эту роль играли в воспитании ребенка, играли странники. Они заходили, им давали ночлег, и они рассказывали о святых, о чудесах, о дивных событиях Бога, как Бог участвует в жизни человека. Ребенок не воспринимает рациональные какие-то тезисы. Он не способен в силу психофизиологических причин воспринимать это. Но расскажите им о том, как вот шел солдат, как ему пошел, помог Бог, как его там блаженная Ксения спасла от взрыва, как Матерь Божья его накормил. Вот, какие, и он впитает это своей душой именно через переживание. Вот что ему нужно. Переживание. Он будет переживать вместе с этим героем и усвоит главное. Если тебе плохо, помолись. Если молиться не можешь, Бог сам придет и тебя заберет. Ну, непременно придет. Потому что всем приходит, ну и ко мне придет. И таким образом мы в маленьком ребенке рождаем веру. А вот познанием она оденется тогда, когда станет совершеннолетней, там, в подростковом возрасте или в юности. А пока надо напитать веру. Потому что он-то в повседневной жизни Бога-то не видит. И не чувствует, и чудес-то он не понимает. А когда мы рассказываем о неких реальных событиях, происшедших когда-то, то ребенок начинает быть готовым воспринять чудо в своей жизни. А когда он готов воспринять чудо, оно с ним случается. Сегодняшний сюжет. Сколько у нас времени?
2 минуты.
Сегодняшний сюжет. Вот... Буквально с сегодняшнего дня, встречая, я не буду говорить, чтобы кто-нибудь что-нибудь там не догадался, вот, встречаюсь со священником, очень уважаемым, маститым протоиереем, на типичной рабочей площадке, в семинарии. Вот у меня пара у одного курса, у него пара у другого курса. Мы провели свои пары. Ну, вот, выходим из, после этих... Он мне рассказывает, час, вот час на паре позвонил ему его товарищ, с которым он меньше вместе учился в университете. Товарищ говорит, ты представляешь, 15 минут назад, там на севере, где-то в районе Полярного Урала, денежки на камне, вот, упал мой сын, мальчик, маленький мальчик, упал со скалы отвесной, 200 метров. Сорвался просто. Ходили в горы, он сорвался, снег скользко. И пролетел 200 метров. Ударился о каменный выступ. Пролетел еще 10 метров. Ударился еще об один каменный выступ. И встал на ноги. Даже куртка не порвалась. Понимаете? Никаких. Вот все. Что называется no comment. Это не то, что там кто-то, где-то, где. Вот я вам говорю. Вот он позвонил, и батюшка приходит. Представляешь, что? Вот это буквально история, которая произошла, еще суток не прошло. Вот про то, что говорят, там все выдумано, вот оно сейчас. Он звонит священнику, потому что он потрясен происшедшим. Потрясен. Не то, чтобы он там молился или что, а вот такой. Как Серафим Саровский, упавший с колокольни, не разбился. Вот такая история, вот она на глазах происходит. Бог рядом, Он близко. Но обычный ребенок о нем ничего не слышит. Так прочитайте ему про это. Расскажите ему то, что знаете сами, что чудеса рядом, что Бог рядом. И ребенок проживет эти 5 лет до совершенно, ну, какого-то подросткового размышления, когда у него проснется хоть какая-то способность мыслить рационально. Он проживет весь напитанным ощущением Бога. А ведь именно это не хватает человеку. Он становится скептиком, потому что веры у него нет, а его напичкали знаниями, а не верой. А знание легко опровергается, потому что его ум-то не крепкий, и на это неокрепшее сознание рожатся другие мысли, другие идеи, и он становится скептиком. А вы напитаете его душу верой, он станет верующим, и тогда уже питаете его знанием. А раз он верующим, он открыт. А когда человек верит в чудо, то оно обязательно с ним случается.
А там уж он и разберется.
Конечно.
Благодарю вас, батюшка, за этот разговор. Мне кажется, столько много звонков, ни одного, точнее, не было, наверное, потому что эта беседа была какая-то такая тянущаяся, перетекающая и ну, наверное, откровенная, того, чего не хватает в принципе вообще в нашей жизни. Это была, как говорится, беседа с глазу на глаз. Вот. И перед началом программы вы так поделились ну, неким переживанием, что вот я служил в городском храме Екатеринбурга, и когда дежурил, было множество людей, которые, заходя в храм, ну, иногда искали священника, чтобы с ним поговорили. А сейчас служите в Верхней Пышме, в храме, в котором людей, в общем-то, меньше, и людей в городе меньше, да, и что люди, заходя в храм, ну, как-то больше побаиваются вступить в контакт, в диалог. Вот хочется пожелать, чтобы вот этой боязни не было, чтобы те, кто хочет с отцом Константином побеседовать, может быть, приезжали в Верхнюю Пышму, в Успенский храм после воскресного богослужения. Такая возможность есть. Благодарю вас. Напомню, дорогие друзья, священник Константин Корепанов, ведущий программы на телеканале «Союз», преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, Миссионерского института, многодетный отец, был в гостях нашей студии. Благодарю вас за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».
До свидания.